Эстетикой можно, эстетикой мышления можно назвать наши беседы по одной причине, что, как вы сами знаете, искусство прежде всего радость. То есть не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусства, которое не связано было бы с особым поразительно радостным состоянием человека. Просто даже говорил в свое время, что может быть критерием истины, таланта в искусстве, в литературе, является состояние радости у творца. Ну, это состояние радости у творца, но может быть и у того, кто читает или смотрит. Что это за состояние радости? Тем более, которое может быть критерием истины. И поэтому можно сказать, что у мышления есть своя эстетика. То есть мысль связана, вот та мысль, о которой я хочу с вами беседовать, то есть мысль, о которой вообще возникает вопрос, что это значит? То есть, что это за состояние у человека и зачем оно вообще, эта мысль, безусловно, связана с радостью. Иногда единственной радостью у человека. Иногда нам, или чаще всего, вообще ничего не остается, кроме того, как получить светлую радость мысли, хотя бы мысли. Я могу к ней добавить другие прилагательные сейчас. Например, чаще всего достоинство человека выражается или может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое можем делать по принуждению. И бываем вынуждены делать по принуждению. И часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости. Но есть одна какая-то точка, в которой мы, вопреки всем силам природы и общества, можем хотя бы думать честно. И я уверен, что у каждого из вас, независимо от того, удавалось ли вам быть в этом состоянии честной мысли, не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, независимо от этого, вы знаете особую какую-то вещь, которую человек испытывает, которую я бы назвал бы так. Ну, любой молодой человек это испытывает. То есть, когда загорается какая-то искра, неизвестно, откуда она пришла. Я называю, можно назвать искрой Божьей. Есть какое-то состояние пронзительной, тоскливой ясности. Какой-то отрешенности. И какой-то ностальгической, пронзительной, тоскливой или сладко-тоскливой, если угодно, сладко-тоскливой ясности. Даже беду в мысли, в том, что я называю мыслью, пока мы не знаем, что это такое, даже беду в мысли можно воспринять в какой-то звенящей, пронзительной ноте, как ни странно, радостной, но радостным является, конечно, в беде может быть что? Только то, что ты мыслишь. То есть твое сознание, твоего сознание. Смешно думать, что когда тебе больно, можно от этого радоваться. Радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто у тебя не может отнять того, что ты видишь. Если видишь. Это состояние, которое испытывает каждый. Во-первых, его трудно разъяснить и объяснить. А во-вторых, оно растворено в других состояниях. Ну, скажем, такое состояние может возникать в неразделенной любви, например. И испытывая его, мы его, естественно, отождествляем его с любовью, то есть с тем, что испытываем в качестве, ну, то, что я назвал неразделенной любовью. Мы не отделяем одно от другого. Но, тем не менее, то, о чем я говорю, есть мысль, а не любовь. Или, когда мы вот с такой же поразительной ясностью, мы можем видеть справедливость. Мы, например, можем видеть двух сцепившихся врагов, режущих друг другу глотку, и знать, что они братья, родные, но они сами этого не знают, они режут друг другу глотку. Но ты знаешь, ты видишь. Выразить ты его не можешь, то есть ты не можешь свое сознание о том, какова природа того, что делает другой человек, навязать этому другому человеку, если он сам себя не понимает. Он не понимает, что тот, кого он ненавидит, на самом деле брат ему. Ты со стороны видишь ясно его положение, он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этого с абсолютной ясностью, недоказуемой. Ни ты сам себе не можешь доказать, ни тем более этим людям, которые друг другу глотку рвут, ты не можешь им доказать. И более того, ты не можешь даже им помочь. Но ты видишь. И, конечно, здесь нота радости присутствует. Что бы ни случилось, как бы они друг друга не убивали, куда бы ни покатился мир, я как бы, если я это увидел, то, что называется мыслью или истиной, этого уже, это случилось, это необратимо, этого отнять нельзя, это было. И, может быть, именно с такой исполненностью, необратимой исполненностью, и связано вот этот... Это радость. Значит, может быть, радость и есть вот это чувство необратимой исполненности смысла. А в то же время, вот слово, прилагать к этому слову эстетика, а эстетика предполагает обязательно нечто чувственное. Так, чувственное. Эстетика это неотделимо от момента сенсуального, чувственного. Слово ли это? Слово имеет ведь свою чувственную материю. Оно несет радость чувственную. Краска, цвет. Цвет, хотя и несет и смысл, но он одновременно и радует наши чувства. А мысль в этом смысле относится, находится очень особом положении. Сейчас я поясню, вы поймете, о чем я говорю. Я вам почитаю просто одно стихотворение Баратынского. Он, значит, восклицает так. Очень странное, самое странное совпадение. Ну, об этом тоже мне придется говорить, чтобы вы не смущались, что тема такая высокая, и чтобы у вас не было никакого комплекса, ну, как сказать, вашей неполноценности перед столь высоким делом, как мышление, или сознание, что вы ничтожны, а мысль великих мыслителей велика, и вам до нее не допрыгнуть, и так далее. Мне об этом придется говорить, пока я условно назову это коинциденцией, то есть совпадением. Я хочу сказать, что если вы что-нибудь помыслите, то что вы помыслили, ваше даже если кто-то другой уже это говорил, и это существует. Повторяю, если вы что-то помыслили, то помысленное, хотя трудно определить критериями, что такое помысленное, в отличие от непомысленного, и так далее, и так далее. Но пока останемся на интуитивном уровне, пока. И будет это темным, пока мы не будем крутиться по всем ответвлениям нашей темы. Так вот, если что-то помысленно, то оно ваше, даже если это совпадет с мыслью другого человека. Вот, скажем, однажды, я это говорю к этому конкретному примеру, который я хочу привести, потому что часто мне приходилось задумываться над тем, что, задумываться над этим, когда приходится встречаться с рассуждениями определенного рода. Какими? А вот такими. Люди ведь очень любят иерархию. Что выше, что ниже. Скажем, бесконечные проблемы. Что выше? Художественная истина или научная истина? Что выше? Искусство или философия? Что выше? Философия или наука? И так далее, и так далее. Что выше? Чувство выше или мысль выше? И вот есть, существует такой образ, что, в общем-то, самые высшие радости, самые высшие состояние человеческое все-таки есть состояние художественное. Отсюда у художника, у артиста, у писателя состоит какая-то вот привилегия. Мне всегда казалось, что у художника есть что-то, что помогает ему и тем самым делает его, условно, конечно, я не пытаюсь иерархию устанавливать, делает его работу ниже работы мыслителя. Почему? По одной простой причине. Я уже здесь хочу сказать о такой о стороне труда, о удаче труда или неудаче труда. Понимаете, если поэт, пишущий стихотворение, то есть пытающийся истинно выразить какое-то состояние, даже не, он человек, даже если ему не удается до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Промежуточный слой есть сама чувственная материя стиха. Не добившись, по каким-то причинам, не добившись до конца полного успеха в слое мысли, потому что стихотворение тоже мысль, он может быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют. Ну, скажем, какая-то аллитерация, именно уникально найденная, может искупить неполный, повторяю, неполный успех в сути дела, то есть в мысли. И поэтому, когда я встретил у Пруста рассуждение о том, что вот, поэтическая радость – это высшая радость и прочее, прочее, я подумал, что нет, мой милый Пруст, хотя я тебя очень люблю, но ты все-таки не прав, потому что всегда есть вот этот вот, как сказать, клапан безопасности, выпускающий пар, вот это напряжение духовное. Может быть, оно не до конца оказалось удачным, но, тем не менее, принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции, а стих обязательно чувственная конструкция, есть успех. И можно хоть чему-то обрадоваться. Чему-то, что не есть радость мысли. Очевидно, значит, я уже тем самым отличаю радость мысли от какой-то другой радости, от эстетической радости. И вот, думая это, то, что я вам говорил, я оказался в вашем же положении. То есть мне казалось, что я что-то такое подумал интересное. Оказалось, люди уже думали это. И вот думал это, я встретил эту же мысль у Баратынского. Правда, он незаконно, на мой взгляд, выделяет среди художников, он выделяет художника слова, в отличие от живописца или скульптора, или музыканта, в котором больше роль играет чувственная материя, и художника слова объявляет мыслителем. Ну, так и называется стихотворение, оно обращено к художнику слова. Но на него, на Бородинского, распространяется мое возражение, как оно было применено к Прусту, то есть у слова тоже есть материя. А именно о материи идет речь Бородинского. Оно, стихотворение звучит так. Резец, орган, кисть. Счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не ступая. Есть хмель ему на празднике мирском. Но пред тобой, как пред нагим мечом, мысль острый луч, бледнеет жизнь земная. Вот здесь мне понравилось, не знаю, вам, может быть, тоже вот это вот словосочетание. Мысль, перед мыслью, как перед нагим мечом. Никаких прикрас, никакой чувственной материи. Хик родос, хик салта. Здесь родос, здесь прыгай. И никакого промежуточного слоя. Если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни какого-то удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии. В магии можно выиграть, не вполне пройдя всю дорогу. А тут мысль острый луч, бледнеет жизнь земная, то есть краски жизни земной, ее чувственной краской, и тем самым возможности для тебя удовлетворения. То есть, в конце концов, я повторяю, мы ведь радоваться собираемся, так же, как мы собираемся радоваться с искусством, так мы собираемся радоваться с мыслью. Только я вас предупреждаю, что у радости мысли, в этом смысле, у эстетики мысли, есть вот это одно выделяющее ее из всего другого. Это как меч ногой перед тобой. Голый меч перед тобой. Или все, или ничего. Но вот то, что я говорил о пронзительной ясности, конечно, похоже на ногой меч. То есть я говорил, что поразительная, сладко-тоскливая ясность при невозможности какого-либо действия, при полной неразрешимости того, что ты видишь, то, что ты видишь в обнаженном ногом виде, именно потому, что это обнажено, является источником радости. Так вот, обнажить это бывает трудно. В юности-то вот эти состояния обнаженности приходят к нам как какие-то молнии, как какие-то мгновения. И так же быстро, как пришли, уходят. Не всякий научается, то потом всей своей жизнью и мускулами, вырабатываемыми мускулами, расширять это мгновение ясности. Сначала оно даром дается. Но расширить и превратить его в устойчивый источник светлой радости мысли, для этого нужен труд. И, повторяю, не всякий на него может, на путь этого труда может встать или просто даже решиться, потому что иногда страшно то, что там выступает в обнаженном виде. И мы тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенсаций, никаких извинений, никакого алиби. Тем труднее нам это обнажить, что мысль – это такая вещь, которая в любой данный момент всегда существует, уже дана в виде своих же собственных симулякров. Симулякр – это латинское слово, означает привидение или двойник привидения. То есть нечто подобное действительно вещи, но являющиеся привидением и заменяющие эту вещь. Симулякра модис мирис паленция. Бледные симулякры тени вещей, которые мы видим. Что я имею в виду конкретно? А просто в любой данный момент, когда вы захотите мыслить, всегда эта мысль уже в виде подобия этой мысли уже существует. Просто по одной причине, что в любой данный момент в языке есть все слова. Есть все слова. Это так же, как если вот я на секунду встал бы с этого стула, поглядел бы в другую сторону, потом повернулся бы, хотел бы снова занять свое место, а там уже сижу я же. Я же, то есть такой, какой уже по мыслям, как симулякра, уже мыслится другими. Верю, вокруг меня уже есть, кто я. Вы, конечно, не обращали внимания на то, что, скажем, символ распятия Христа, он среди многих других смыслов содержит и этот смысл. Смысл, Христос кто это? Христос – это человек, который делает чудеса. Ну, просто поставьте себе на место Христа. Вот у вас есть какое-то живое ваше собственное состояние. А оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей. Они знают, что вы Христос, то есть человек, творящий чудеса, исцеляющий и так далее. И в каком-то смысле ведь можно быть распятым и на образе самого себя. И в этом смысле в образе распятия Христа содержится какая-то ирония и насмешливый взгляд в адрес окружающих. Христос распят на образе самого себя, то есть на том образе, как его видит, каким он должен быть по представлениям верующих Христа. У кого из нас, сейчас я, конечно, не хочу возводить нас на такой большой ранг, но у кого не у нас более в таком скромном виде не было этого ощущения. Что еще до того, как мы испытали какое-то состояние и смогли его выразить, и даже пережить, оно уже в виде какой-то симулякры существует. Как бы мы должны были пережить вот именно это, а не что-то другое. Кто из нас не испытывал того, что того страшного недоумения, которое окружает всегда всякую попытку нашу помыслить что-то. А именно в чем состоит недоумение? Оно бывает перед просто человеком, который употребляет те же слова, которые хотите вы употребить, ставит какие-то вопросы, которые вы отвергнуть не можете, потому что они составлены вполне логично из имеющихся слов. Других слов у нас нету. Но какое-то у вас такое недоумевающее смущение, вы думаете, не то, что-то не то. А что не то? Просто раз существуют слова, то можно из них создать миллион идейных вопросов, умных вопросов. И, как вы знаете, один дурак, любой один дурак может задать столько вопросов, на которые нет, не может ответить миллионный мудрецов. Почему? А просто потому что, повторяю, есть всегда все слова, посредством произвольной комбинации которых можно получить симулятор ответ, то есть тень ответа на любой ваш вопрос. Любое ваше мучение, которое вы переживаете, как несомненно очевидное и уникальное для вас, и требующее какого-то мысленного разрешения, оно существует уже в ответах. То есть есть всегда вербальный мир, который сам порождает псевдо-вопросы, псевдо-проблемы, псевдо-мысли. И отличить их от истинной мысли невозможно. Ну, например, я процитирую такую фразу, пушкинскую. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Ну, воля в смысле свободы. Вот скажите мне, когда человек говорит, я хочу покоя, я стремлюсь к покою, как вы отличите покой от стремления ленивого человека к покою? Ленивый человек хочет покоя. Я, например, десятки раз попадал в такую ситуацию со словом «покой», особенно в контексте русской культуры, которая, которая насыщена сильным комплексом антимессианства, лишь бы человеку не было хорошо. Хорошо, и когда человеку хорошо, это уже по определению плохо, значит, он мессианин. Как покой? А, значит, ты хочешь довольствоваться мессианским, вот, я не знаю даже чем, мне трудно расшифровывать это, создать хотя. Хотя можно было. Но я возвращаю вас к реальной вашей жизненной ситуации. Ну, в жизни вы же с этими же людьми общаетесь, вы разговариваете. Да? И вот это, ну, неужели вы не ощущали этого бессилия пройти между симулякрой и действительной мыслью? Между мыслью и ее же симулякрой. Покой самое большое, чего можно хотеть. Внутренний покой. А что значит внутренний покой? Вот сказал человек вслух эту фразу. Чем она отличается от того, чего жаждет ленивый человек или мещанин, успокоившийся на материальном благосостоянии и так далее. Как отличать одно от другого? И как задавать вопрос? Почему один вопрос умный, а другой вопрос глупый? Почему об одном мы говорим по-грузински «твинишклета», а о другом не говорим? Вы можете отличить? Само отличение было бы уже умного от неумного, было бы актом ума. Конечно. Да? Поэтому, если вы актом ума отличаете симулякру от ума, то сам акт, то отличение это вы не можете определить. Даже если вам удается отличить, повторяю, то есть, поскольку само отличение есть в свою очередь акт ума, то определить, то есть дать список критериев, чем отличается одно от другого, вы не можете. Или вот та ситуация, с которой я вам, я помню, цитировал в связи с Прустом, когда приводил аналогию прустовского этого мистического путешествия души, в действительности, как я показывал вам в роман Пруста, есть запись странствия, духовного странствия или мистического путешествия души. Странствие души в мире. Ну, я сравнивал это с Данте, дантовским путешествием по аду. И напоминал вам, что там, например, есть такое вдруг идет у Данте, слова вырываются такие, он оказывается перед зрелищем, которое он там видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно. То есть невозможно другому передать то, что он увидел, это уникально, потому что для другого уже есть обычные слова, уже описывающие это зрелище. И проскочить мимо этих слов невозможно, потому что у нас, когда, как я сказал, что всегда есть все слова, я сказал, нужно добавить, у нас есть только те слова, которые есть. И вот он чувствует, что если я скажу это слово, а могу сказать только его, потому что других нету, то уже это не то, что я вижу. И он вдруг восклицает так. Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. То есть он приходит к ситуации молчания. А я хочу выделить для вас вот эту вот ситуацию истиной, похожей на ложь. Вот в том мгновении, когда вы уже почти что сформулировали какую-то истину, вы вдруг видите, что она похожа на существующую ложь. И если вы скажете, она совпадет, сольется с нею, существующей ложью. Приходится молчать. Вы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. Значит, что у нас, пока мы двигаемся, пока что у нас получается? Значит, чувственных радостей мы лишились. Это нам не поможет. Если мы собираемся мыслить, нас не выручат промежуточные успехи. Так, раз. Ногой меч, голый меч перед нами, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная. Второе. Мы еще оказываемся в мысли, если нам повезет на мысли. Оказываемся вынуждены к молчанию. Почему? Да потому что в любой данный момент есть все слова, а из этих слов составлены симулякры, которые вполне похожи на ваше видение. И вот душа начинает трещать. Она, знаете, похожа на это самое, на... Если бы это было бы так, конечно. Вы когда-нибудь видели пляску Святого Вида? Есть болезнь такая. Пляска Святого Вида. Она внешне выражается так, что все члены тела, то есть ноги, руки, губы, то есть все, что создано для жестового движения у человека, приходит само по себе движение. Движение причем подчиняется определенному ритму. Ну, скажем, рука делает такой жест, потом вторая рука делает такой жест, нога делает такой жест. Это какой-то механический, самодвижущийся механизм живое человеческое тело превращается в таковое. И я однажды, сейчас я поясню, почему я этот образ хочу привести, наложить, чтобы передать вам страдания живого человеческого состояния, в данном случае мысли. Я даже видел это на аэродроме. Я прилетел из Москвы в Тбилиси, был осенний, очень солнечный день, не такой, как сейчас, такая поразительная, настоящая тбилисская осень стояла, жаркая. И у павильона, там, где дают вещи, ждал, пока привезут вещи. И вдруг вижу на газоне, там, этого павильона, стоит человек, старик, и вдруг он вошел в какой-то... Сначала, значит, он наклонился, прикоснулся одной рукой, значит, правой рукой к левому колену, потом сжал правое и левое колено, потом эту руку, именно эту руку, не другую, которая прикасалась к колену, поднес к носу, Потом положил ее так, эту руку положил так, наклонился. И еще какой-то... Потом все началось сначала, потом снова эта рука касается колена, потом она касается носа и так далее. А представьте себе, что внутри этого механизма живая человеческая душа. А делает она неумолимо делает все эти движения, но она совсем этого, это не она, она этого не хочет, это не волепроизвольные движения. Она как бы внутри этого механизма, под скрежетом ее, это как оказалось, у нее же есть душа, значит, как же она должна вопить под, внутри цикла этих вынужденных движений. Растяните немножко этот цикл. Этот цикл занимает у него, скажем, там 5 минут, потом припадок проходит, а наступает этот припадок без предупреждения. Любое время может наступить. Ну, растяните это. Представьте себе, что, может быть, вся наша жизнь такая пляска святого вида. Что мы, наша живая душа кричит внутри последовательности совершенно абсурдной, нелепой и вынужденной, непроизвольной последовательности каких-то ритуальных движений. А движение имеет совершенно ритуальный рисунок в пляске святого вида. Одно строго следует за другое, и рисунок задан. И он не может быть нарушен. Человек, можно сказать, впадает в пляску святого вида, из которой он выйти не может. Но на время, пока он впадает, что разве душа перестала существовать, она где-то там таилась, заданная где-то она. Живое восприятие, живая душа где-то она существует. Где? Так вот, если мы возьмем эту метафору, растянем ее и предположим, что такое состояние может длиться не 5 минут и не так выражаться в болезни, а быть всю жизнь тем, что мы якобы говорим в последовательности слов, переживаем в последовательности переживаний, делаем последствия последовательности дел. Все это может быть пляска святого вида. Значит, мы узнаем, что я могу испытывать живое состояние, а в это время место уже занято. Я повернулся, а на стуле уже сидит я. Но я знаю, что это не я, но место занято. А куда мне деться с моей мыслью? То есть в области мысли мы тоже испытываем то, что бывает случается и в других областях, а именно, что налаженный механизм какой-то мира заранее вытесняет или своей глыбой давит любое живое состояние. Живое. То есть то, которое для меня несомненно живое состояние. Я несомненно для меня с очевидностью в нем, а ему нет места. И очень часто то, что называют проблемой самовыражения или выражения человека, является как раз проблема вот это, выразить человеку это. Когда человек называет что-то невыразимым, или когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно вот это, то, что изнутри ощущается, несомненно, живое, а в мире действий и выражений, потому что выражение тоже действие, этому места нет, уже занято. Рука моя. Я хотел бы ею двинуть в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляске святого вида. Она уже идет к колену, потом к носу и так далее. Видите, как-то в свое время люди, которые обосновывали и вырабатывали научный взгляд на вещи, то есть объективную картину мира и основанную на этой картине науку, они в качестве примера, которым мы отличаем научную реальность от того, что нам кажется реальностью. И возьми следующий пример. Пример Луны на своей орбите. Ну, вы знаете, что один из актов мышления является то, является сознание, что мысль не властна над реальностью. То есть отличение самого представления от реальности есть акт мысли. Мысль не властна над реальностью. Ну и тогда вот люди, обосновывающие научное мировоззрение, говорят, что, ну скажем, вот, так как если бы, скажем, акт, которым я рукой остановил бы Луну на орбите и ее движение, был бы совершенно мистический акт. Я же не могу рукой, то есть движением, произвольным движением, диктуемым моим мыслью, остановить Луну на ее орбите. Взять и переставить ее. Не могу. Это акт был бы мистичным. Но они же, эти же мыслители, говоря это, ясно оговаривали и другую вещь, которую они тоже понимали, что вот акт остановки Луны, движения Луны на ее орбите рукой мистичен, но столь же мистичен и акт движения руки, который мы делаем. Луну остановить на орбите мы не можем, а рукой двигать можем, хотя по природе своей и то, и другое одинаково мистично. Ну, подумайте, каким образом мыслью я могу приводить в движение руку? Кто это знает, кто это понимает, и кто, если выражаться на псевдонаучном языке, имеет модель этого происшествия? Моя мысль двинула руку. Как она могла это сделать? Как вообще материальное можно, во-первых, привести в движение? И во-вторых, как можно мыслью скоординировать столько элементов этого движения? Вот анатом вам скажет, из скольких элементов состоит любое мускульное сочетание двух мускулов. Что если бы нам действительно актом мысли надо было бы это все делать, мы не могли бы этого сделать. Но тем не менее, какой-то духовный приказ или мысленный приказ приводит к движению руку. Это мистика. Не менее мистика, чем если бы кто-то остановил бы Солнце или остановил бы Луну на ее орбите. Сейчас вам то, что я говорю, кажется пока, может быть, интересным примером, но не относящимся к тому, что я говорил до этого. Нет. Я все о том же говорю в живом, что может быть задавлено каким-то механизмом и искать себе выражение. Вот. Пока все в порядке. Действия, которые мы не можем совершать чистой логикой, а совершаем какие-то духовные приказы. Пока все в порядке, действие проходит. То есть все обстоятельства складываются так, что я действительно хочу двигать рукой и двинул ее рукой. Так? Но представьте себе, что это уже выразительный акт движения рукой. Но представьте себе, что не все в порядке, причем независимо от нас. Вот, скажем, в пляске Святого Вита не все в порядке. Там руки движутся, а выражения нет. Более того, скажем, мысль предполагает, что она в любой данный момент, если она выражается, расположена на n-ном числе точек. То есть, если она выражается, то, скажем, я говорящий ее, и вы слушающий, понимаете то, что я говорю, и я понимаю, что говорю, и это означает простую вещь, что она одновременно существует и в вашей голове, и в моей голове. Как это происходит, никто не знает. Но то, что это происходит, мы об этом узнаем, когда это... Значит, тогда я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Значит, я говорю, что есть у нас какое-то состояние, называемое условно, ну, переживанием. Ну, впоследствии мы будем вести это переживание к состоянию мысли. Но пока мы не знаем, что такое мысль. Называем это просто вот переживаемым нами состоянием, которое мы с очевидностью, или в котором с очевидностью мы сами живем. И мы убедились, что кроме того, что есть очевидность того, что мы живые в том, что мы испытываем, есть еще какая-то ситуация, какое-то сочетание каких-то обстоятельств, такое, что этому нашему состоянию или переживанию, с очевидностью нами переживаемому, в таком виде, что мы в нем живем, ему может не быть места. И вопрос этот, как мы убедились, непростой, он связан с какой-то вот, с какой-то тайной в мироздании. Я говорил вам, что таинственно было бы остановить Луну на орбите рукой, но мы часто не думаем о том, что не менее таинственно то, что мы вообще можем двигать рукой. Что может проходить координация несовместимых одно... Во-первых, многих элементов, слишком многих для нашего ума. Во-вторых, несовместимых один с другим. Ну, материя несовместима с духом. Как дух может двигать материю? Значит, уже есть какая-то тайна, какое-то соединение души и тела. Кстати, напомню вам, что Декарт в свое время, который бедняк упрекает в том, что он дуалист и разделил мир на две субстанции, на мысленную субстанцию и на телесную субстанцию, он еще предупреждал о том, что есть то, что можно называть третьей субстанцией, а именно союз или соединение тела и души, которые сам по себе, которые соединение, ниоткуда не выводимы, ни к чему другому не сводимы. То есть, что называется субстанцией? Почему мысль называется субстанцией? Или почему тело называется субстанцией? По одной простой субстанцией называем то, что дальше не имеет никакого другого носителя, ни к чему другому не сводимо, и есть носитель самого себя. Это субстанция. Такой субстанцией является, например, материя, субстанция. Ну, кто-то считает, что есть и мысленная субстанция, допустим, есть мысленная субстанция. Но есть еще одно какое-то, которое есть, и, ну, не должно было бы этого быть. Не могло бы этого быть, но это есть. Вот повторяю, координация наших, совпадение наших любовных чувств на любовном свидании есть такое же таинственное соединение, как движение руки. Такая же координация многих элементов, и, во-вторых, содержащие в себе такие вещи, которые мы мыслью не можем заместить или возместить. Мысль не властна над реальностью. Я не могу вот в эту координацию включить какой-то выдуманный из головы элемент. Я могу лишь видеть, если повезет, видеть сцепление этих обстоятельств в этом ясном сознании. Но я хочу сказать, что вот это ясное сознание само тоже есть событие в мире, которое по своему произволу нельзя вызвать. То есть я хочу вас привести к тому, что сказать, что из всего того, что я говорил, вытекает, что мысль непроизвольно. То есть мысль тоже есть такое явление, которое мы не можем иметь по своему желанию. Захотел и помыслил. Мы можем иметь ее лишь как событие в каком-то движении, которое завязывает многие нити, именно движение, а не мы, не наши головы рассудок. Движение, которое завязывает многие нити так, что вдруг событие мысли случается. Так же, как завязывается то, что случается понимание. Понимание передать нельзя. Если вы не понимаете до того, как вам что-то говорится, то то, что говорится, нельзя вам передать никакими логическими средствами. Никакими средствами общения это передать нельзя. Если до этой передачи мы не связаны каким-то другим способом. А в этом способе уже каким-то все связано, там какие-то другие вещи, какие-то другие понятия, представления приходится применять. Например, в таких ситуациях можно говорить «судьба» или «не судьба». Вот пришел, тебя не понял, и ты говоришь «не судьба». Ты не говоришь, что другой дурак, или я дурак, не слишком хорошо объяснил. Нет. Все умные. Все на своем месте. И ничего не получается. Не судьба. Значит, мысль, то, что я пытаюсь назвать мыслью, уже мы выявляем, имеет какое-то отношение к судьбе. К тому, что мы называем судьбой. Более того, и мысль, фактически, когда мы говорим о мысли, мы говорим о существовании. То есть, казалось бы, о чем-то другом, чем сама мысль. О бытии. Почему? Ну, во-первых, из того, что я говорил, ясно, что когда я говорю мысль или живое, которое вот не умещается вот внутри пляски святого вида, но с очевидностью сознает себя живым. Это вот живое, оно, ну я скажу так, допустим, можно сейчас его выразить так. Ну, очень часто мы оказываемся в таком положении, или приходим к такому положению, что, ну, с ясностью о чем-то говорим так, что это не жизнь. Это не существование. Что-то мы из нашей жизни, из нашего сознания, вот всего вместе, о чем-то мы, ну, твердо говорим. Это не жизнь. Это не существование. В каком смысле мы это говорим? Ну, конечно, человек, который внутри пляски святого вида, понятно, что если вот там живая белка внутри этой машины есть, то живая белка, глядя на свои собственные движения, конечно, она, это не жизнь, это не существование, скажет она, да? Если вообще могла бы что-то сказать. Так и мы о многом именно в этом смысле, приходя к какой-то точке, говорим, это не жизнь, это не существование. То есть не моя жизнь, не мое существование. То есть слово «существование» возникает в тесной связи именно там, где возникает вот то, что мы пока называем мыслью, а именно вот эту вот живую очевидность чего-то, живое, самоочевидное переживание, которое может быть удачным, совпадать или не совпадать, а может быть и неудачным, то есть неуместным. Мы можем оказаться неуместными. Именно в том, в чем мы есть мы. Именно в этом мы неуместны. То есть в самом хорошем. Вот та женщина, которая лобызала своего мужа, держащего поленья перед камином, она оказалась неуместна в том, что в ней переживалось как самое лучшее, как самое искреннее. Возвышенная любовь. Значит, то, что я называл выражением, задавая вопрос, можно ли выразить, что значит вообще выразить справедливость, выразить чувство. Оно связано с существованием. То есть с чем-то, в чем мы есть или не есть. И следующий шаг сделаем. И это существование стоит в какой-то области или в каком-то срезе реализации или не реализации. Случилось или не случилось. Ведь можно что-то во мне происходить, но это происходящее как бы не случилось. Вот та живая белка, которая у человека, охваченного пляской святого Вита, она не случилась. Она есть и должна быть. Или собирается быть, но не случилось. Не реализовалось. А если прошло, если я двину руку не в пляске святого Вита, а в осмысленном движении вот беру трубку, то это случилось. Это случилось. Все сошлось так, что это случилось, реализовалось. Ведь когда мы взыскуем справедливости, очень чаще всего мы имеем дело со своими собственными состояниями, которые не есть то, чем мы их называем. Ну, например, и не есть именно по признаку случилось, не случилось, реализовалось, не реализовалось. Получила бытие или не получила бытие, осуществилась или не осуществилась. Скажем, потуг или порыв честности, честь, он психологически для нас может быть несомненен, для того, у кого есть этот порыв. Но порыв честности — это одно, а честность — это другое. Намерение справедливости есть одно, а справедливость – это другое. Ну, для начала я обозначу вот это другое, которое я пришпиливаю к справедливости и к чести, обозначу таким словом – искусство или труд. То есть я хочу сказать, что честность – не намерение, а труд или искусство. Честным нужно быть, нужно суметь быть честным. Значит, тут у нас возникает одна дорога именно к мысли. Почему? Потому что мы вводим отличение. Мы отличаем эмпирически переживаемое состояние от чего-то другого. Ну, скажем так, от действительности. То есть у нас возникает недоверие к эмпирической несомненностью каких-то состояний у нас самих. Например, если я такой, ну, слабый, безмускульный человек и испытываю какое-то желание добра, но оказывается, что поскольку добро — искусство, мои желания оборачиваются злом, то момент начала мысли уже состоит в том, что я могу сказать себе, что одно дело эмпирически, то есть в моем несомненном переживании данное добро, оно дано в виде переживания добра или намерения добра. Это одно, а добро — что-то другое. Ну, в историческом ходе выработки философской терминологии или мыслительной терминологии, вот то отличие, которое я вам говорил, сейчас ввел, оно обозначалось так, скажем, есть справедливость, вот, то, что называется, эмпирический факт какой-то справедливости или факты добра, а есть добро само по себе или справедливость само по себе. Ну, это сейчас, когда я сказал это слово, если оно вам встречалось, оно встречалось вам раньше, оно звучало как, ну, абстрактное такое понятие. Наверняка с прибавлением прилагательного идеалистическое. Идеалистическое. То есть, что такое справедливость сам по себе. Что существует некий идеальный объект, называемый справедливостью. Или объект, имеющий некое идеальное, не эмпирическое существование. Или добро само по себе. То есть, некий идеальный объект, существующий в каком-то мире, ну, скажем, в платоновском мире, сам по себе. Ну, эти ассоциации пока мы должны остановить. Почему? Ну, я привел простую вещь. Я сказал, что добро отличается от доброго намерения тем, что то, что мы назовем добром самом по себе, оно связано с целым созвездием терминов. Случилось, действительно произошло, реализовалось, прошло, вот как вот движение прошло или не прошло. И отлично, и да, и связано еще с искусством, то есть в обычном смысле слова, и слово искусство происходит от искусного делания чего-то. Так? Нужно уметь почему-то добро. Недостаточно, следовательно, эмпирически испытывать желание, доброе намерение, а еще есть еще что-то связанное с добром. Вот это еще что-то связанное с добром. Во-первых, мы называем, можем уже назвать добро само по себе или справедливость само по себе, а наш шаг к нему назвать шагом мысленным. Почему мысленным? По одному пока только признаку. Нечто мысленное в отличие от эмпирического. То есть нечто, что мыслится, в отличие от того, что эмпирически переживается. Скажем, намерение добра можно эмпирически пережить. Это любой расхлябанный человек переживает. Трус переживает храбрость, или желание быть храбрым, но он трус. Можно просто пережить, а вот то, что мы называем добро само по себе, или справедливость само по себе, оно вот возникает тогда, когда мы начинаем, объявляем акт недоверия к факту переживания добра. Или, иными словами, мы начинаем понимать одну вещь, что как бы, скажем так, что человек такое существо, для которого не существует естественного добра. Не существует естественной справедливости. Не существует естественной честности. То есть такой, который происходил просто само собой, фактом эмпирического их испытания или намерения. Ну, есть целые, так сказать, эпизоды, скажем, в культурах. В некоторых это раньше случается, скажем, в религиозно проработанной культуре, в религиозно грамотной культуре, скажем, в европейской культуре. Эти вещи давно уже отработаны. Собственно, для этого и нужен язык религии, например, чтобы отличить человека, стремящегося к добру, от человека доброго. То есть отличить добро как психологическое качество. Французы в этих случаях говорят «велейте», то есть поток добра, психологически достоверный для человека изнутри. Отличить от добра. Так вот, в этих культурах есть отработанный язык. А вот, скажем, инфантильной культуры, вроде русского, может появляться гораздо позднее, требовать больших усилий. Он появляется, скажем, вот это развлечение простое, появляется в русской литературе, которая славится своей совестливостью и так далее, человечеством, появляется только у Достоевского. И появляется мучительно. И причем само оно уникально, русскую литературу так и прошла мимо Достоевского, то есть урок его не услышала. И сам Достоевский тоже прошел мимо самого себя, не попал на поезд, потому что Достоевский мыслитель и Достоевский вот реально разыгрывающий эти вещи, то есть Достоевский феномен, две разные вещи. Достоевский мыслитель просто чаще всего, то есть систематизатор своего собственного состояния, он просто чаще всего, ну, глуповатый русский националист, а Достоевский поэт, писатель, феномен сам по себе, он несколько иной. Так вот, вот у него есть известный роман «Униженные и оскорбленные», который мы по критике Белинского и потом по детским воспоминаниям изучения литературы в школе воспринимаем как традиционные вот это вот, как традиционное, ну, человекозащитническую миссию русской литературы, которая всегда была на стороне угнетенных и обиженных, на стороне бедных и так далее. Так вот, этот роман, действительно, роман Достоевского, есть полное выворачивание всей этой традиционной русской позиции литературной. Странным образом, незамеченным многими критиками литературными того времени, тем более. А именно какой? Он весь показывает того, в какое зло можно превращаться добрые состояния, если они остаются только естественными, то есть порождаемые нашим психическим механизмом, и не больше. Как люди, что, во-первых, с бедностью не связано никакой привилегии, что бедный человек еще не означает человека, наделенного чувством социальной справедливости в силу того, что он бедный. Что за бедностью и нищетой может скрываться большое зло, высокомерие и ненависть к окружающим. И более того, существует тип человека, который может наказывать окружающих тем, что он беден. Что желание добра у самых, вот, в психологическом смысле, несомненно, добрых людей, порождает вокруг такое зло, какое отъявленные злые люди не могли бы специально создать. А у них оно невольно получается еще больше, чем вот если бы специально творить зло. Ну вот давайте тогда вот сегодня на этом кончим, потому что мы уже перерасходовали все время. Вот на этом пункте. То есть я пытаюсь пока описать точки, в которых появляется нечто, что мы будем называть мыслью или мышлением. И вот эти точки мы окружили с разными словами. Координация, естественное, неестественное, реализованное, нереализованное, случилось, не случилось и так далее. Давайте до следующего раза. Ну, в следующий раз, может быть, кое-что из этого придется повторить, потому что если будет группа, та, которая должна быть, у которой занятие сегодня, ну, по расписанию, то тогда кое-что, чтобы им было легче, мне тут кое-что придется повторить.